Печать была действительно заграничная. Три отпечатанных и сброшурованных листочка обыкновенной почтовой бумаги малого формата. Должно быть, отпечатано было секретно в какой-нибудь заграничной русской типографии, и листочки с первого взгляда очень походили на прокламацию. В заголовке стояло «От Ставрогина». «Вношу в мою летопись этот документ буквально. Надо полагать, что он уже многим теперь известен. Я позволил себе лишь исправить орфографические ошибки, довольно многочисленные и даже несколько меня удивившие, так как автор все-таки был человеком образованным и даже начитанным, конечно, судя относительно. В слоге же изменений не сделал никаких, несмотря на неправильности и даже неясности. Во всяком случае, явно, что автор прежде всего не литератор». От Ставрогина. «Я, Николай Ставрогин, отставной офицер. В 1860 году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. У меня было тогда в продолжении некоторого времени три квартиры. В одной из них проживал я сам в номерах со столом и прислугою, где находилась тогда и Марья Лебяткина, ныне законная жена моя. Другие же обе квартиры мои я нанял тогда помесячно для интриги. В одной принимал одну любившую меня даму, а в другой — ее горничную, и некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы барыня и девка у меня встретились при моих приятелях и при муже. Зная оба характера, ожидал себе от этой глупой шутки большого удовольствия. Приготовляя исподволь эту встречу, я должен был чаще посещать одну из сих квартир в большом доме в Гороховой, так как сюда приходила та горничная. Тут у меня была одна лишь комната, в четвертом этаже, нанятая от мещан из русских. Сами они помещались рядом в другой, теснее, и до того, что дверь, разделявшая, всегда стояла отворенную, чего я и хотел. Муж у кого-то был в конторе и уходил с утра до ночи. Жена, баба лет 40, что-то разрезывала и сшивала из старого в новое и тоже нередко уходила из дому относить, что нашила. Я оставался один с их дочерью, думаю, лет 14, совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Мать ее любила, но часто била и по их привычке ужасно кричала на нее по бабье. Эта девочка мне прислуживала и убирала у меня за ширмами. Объявляю, что я забыл номер дома. Теперь по справке знаю, что старый дом сломан, перепродан, и на месте двух или трех прежних домов стоит один новый, очень большой. Забыл тоже имя моих мещан. А может быть, и тогда не знал. Помню, что мещанку звали Степанида и, кажется, Михалной. Его не помню. Чьи они, откуда и куда теперь делись, совсем не знаю. Полагаю, что если очень начать их искать и делать возможные справки в петербургской полиции, то найти следы можно. Квартира была на дворе в углу. Все произошло в июне. Дом был светло-голубого цвета. Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который мне вовсе был не нужен, а валялся так. Я сказал хозяйке, никак не думая о том, что она высечет дочь. Но та только что кричала на ребенка, я жил просто, и они со мной не церемонились, за пропажу какой-то тряпки, подозревая, что та ее стащила и даже отодрала за волосы. Когда же эта самая тряпка нашлась под скатертью, девочка не захотела сказать ни слова в попрек и смотрела молча. Я это заметил, и тут же в первый раз хорошо заметил лицо ребенка, а до тех пор оно лишь мелькало». Она была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Матери не понравилось, что дочь не попрекнула за битье даром, и она замахнулась на нее кулаком, но не ударила. Тут как раз подоспел мой ножик. В самом деле, кроме нас троих, никого не было, а ко мне за ширмой входила только девочка». Баба остервенилась, потому что в первый раз прибила несправедливо, бросилась к венику, нарвала из него прутьев и высекла ребенка до рубцов на моих глазах. Матреша от розок не кричала, но как-то странно всхлипывала при каждом ударе. И потом очень всхлипывала. Целый час. Но прежде того было вот что. В ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розок, я нашел ножик на моей кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришло в голову не объявлять для того, чтоб ее высекли. Решился я мгновенно. В такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Но я намерен рассказать все в более твердых словах, чтоб уж ничего более не оставалось скрытого. Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне рядом с безмерным гневом неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. Если б я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил, тут рассудок мой бывал совершенно цел, но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. Равно всякий раз, когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение, а однажды чрезвычайно сильно. Сознаюсь, что часто я сам искал его, потому что оно для меня сильнее всех в этом роде. Когда я получал пощечины, а я получил их две в мою жизнь, то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить. Никогда я не говорил о том никому, даже намеком, и скрывал как стыд и позор. Но когда меня раз больно били в кабаке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувствовал этого ощущения, а только неимоверный гнев, не быв пьян, и лишь дрался. Но если бы схватил меня за волосы и нагнул за границей тот француз виконт, который ударил меня по щеке и которому я отстрелил за это нижнюю челюсть, то я бы почувствовал упоение и, может быть, не чувствовал бы и гнева. Так мне тогда показалось». Все это для того, чтобы всякий знал, что никогда это чувство не покоряло меня всего совершенно, а всегда оставалось сознание, самое полное. Да на сознании-то все и основывалось. И хотя овладевало мною до безрассудства, но никогда до забвения себя. Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совсем одолеть его, даже остановить верхней точки». Только сам никогда не хотел останавливать. Я убежден, что мог бы прожить целую жизнь как монах, несмотря на звериное сладострастие, которым одарен и которое всегда вызывал. Предаваясь до 16 лет с необыкновенную неумеренностью пороку, в котором исповедовался Жан-Жак Руссо, я прекратил в ту же минуту, как положил «захотеть» на 17-м году. «Я всегда господин себе, когда захочу». Итак, пусть известно, что я ни средой, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу. Когда кончилась экзекуция, я положил ножик в жилетный карман и, выйдя, выбросил на улицу, далеко от дому, так, чтобы никто никогда не узнал. Потом я выждал 2 дня. Девочка, поплакав, стала еще молчаливее. На меня же, я убежден, не имела злобного чувства. Впрочем, наверное, был некоторый стыд за то, что ее наказали в таком виде при мне. Она не кричала, а только всхлипывала под ударами, конечно, потому, что тут стоял я и все видел. Но и в стыде этом она, как ребенок, винила, наверное, одну себя. До сих пор она, может быть, только боялась меня, но не лично, а как постояльца, человека чужого, и, кажется, была очень робка». Вот тогда-то, в эти 2 дня, я и задал себе раз вопрос. Могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения? И я тотчас почувствовал, что могу. Могу во всякое время и сию минуту. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия. Впрочем, не знаю от чего. В эти же 2-3 дня, так как непременно надо было выждать, чтобы девочка все забыла, я, вероятно, чтоб отвлечь себя от беспрерывной мечты или только насмех, сделал в номерах кражу. Это была единственная кража в моей жизни. В этих номерах гнездилось много людей. Между прочим, и жил один чиновник с семейством в двух меблированных комнатках, лет 40, не совсем глупый и имевший приличный вид, но бедный. Я с ним не сходился, и компании, которая там окружала меня, он боялся. Он только что получил жалование 35 рублей. Главное натолкнуло меня, что мне в самом деле в ту минуту нужны были деньги, хотя и через 4 дня и получил с почты. Так что я крал как будто из нужды, а не из шутки. Сделано было нагло и явственно. Я просто вошел в его номер, когда жена, дети и он обедали в другой каморке. Тут на стуле у самой двери лежал сложенный вицмундир. У меня вдруг блеснула эта мысль еще в коридоре. Я запустил руку в карман и вытащил портмоне. Но чиновник услышал шорох и выглянул из каморки. Он, кажется, даже видел, по крайней мере, что-нибудь, но так как не все, то, конечно, и не поверил глазам. Я сказал, что, проходя коридором, зашел взглянуть, который час на его стенных. «Стоять!» — отвечал он. «Я и вышел». Тогда я много пил, и в номерах у меня была целая ватага, в том числе и Лебяткин. Портмоне я выбросил с мелкими деньгами, а бумажки оставил. Было 32 рубля, 3 красных и 2 желтых. Я тотчас же разменял красную и послал за шампанским. Потом еще послал красную, а затем и третью. Часа через 4 и уже вечером чиновник выждал меня в коридоре. «Вы, Николай Всеволодович, когда давеча заходили, не сранили ли нечаянно со стула вицмундир? У двери лежал». «Нет, не помню. А у вас лежал вицмундир?» «Да, лежал-с». «На полу?» «Сначала на стуле, а потом на полу». «Что ж, вы его подняли?» «Поднял». «Ну так чего ж вам еще?» «Да коли так, так и ничего-с». Он договорить не посмел, да и в номерах не посмел никому сказать. До того бывают робки эти люди. Впрочем, в номерах все меня боялись ужасно и почитали. Я потом любил с ним встречаться глазами раза два в коридоре. Скоро наскучило».